Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». У микрофона Виталий Демарский. Мой сегодняшний собеседник, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. И тема наша сегодняшняя, ну, как бы сказать, это мы уже, по-моему, какой раз к ней возвращаемся. Но сейчас это, может быть, особенно оправдано, поскольку, не буду скрывать своего личного интереса, ну, не совсем личный, все дело в том, что июльский номер журнала «Дилетант» был как раз главная его тема, была как раз посвящена покушению на Гитлера и личности Штауфенберга, собственно говоря, главного исполнителя вот этого покушения, которое состоялось 20 июля 1944 года. Да, 75 лет назад.
Тем более, мы... Штауфенберг, конечно, действительно совершенно потрясающая и яркая, и очень обаятельная личность.
Но, помимо всего прочего, мы уже в программе «Дилетанты» говорили о Штауфенберге, о майоре Куне, человеке с трагической судьбой, который был осужден обоими режимами, и нацистским, и потом он перешел на сторону советскую, и там тоже был осужден. Много людей участвовало в этом заговоре. И вот сегодня уже в «Цене победы» мы опять возвращаемся к этой теме, для того, чтобы, во-первых, напомнить, что вы еще можете послушать программу «Дилетанты», вы можете прочитать журнал «Дилетант»,
который я очень советую всем прочитать.
Да, ну а сегодня мы будем опять же говорить о покушениях на Гитлера. Ну и, конечно, все-таки центральная фигура остается, наверное, Штауфенберг.
Да. Первым идеологом, скажем так, разработчиком, человеком, который планировал устранить Гитлера вооруженной рукой, из немецких офицеров, если мы будем говорить именно о них, да, это был полковник Хеннинг фон Тресков, который служил в штабе группы армий «Центр».
Но в конечном итоге он присоединился к заговору Штауфенберга.
Он вовлек Штауфенберга в заговор. Тресков менее известен, потому что, скажем так, он был не в Берлине, да, он был, конечно, безусловно, героем немецкого сопротивления. И если Штауфенберг поначалу Штауфенберг был таким же национал-социалистом, поддерживал Гитлера, и он, что называется, перешел, да, на другую сторону, да, как на светлую сторону силы, только после того, когда он увидел, что Гитлер действительно идет к катастрофе. Да. А вот Хейнх фон Тресков – это немецкий офицер, который всегда был противником нацизма, и который на протяжении длительного времени выстраивал вот целую сеть заговора, подбирая лояльных к нему, да, к себе, значит, офицеров, и, конечно, очень рискуя тем, что в любой момент мог оказаться там человек, который донесет в гестапо, тем не менее, Трескова никто из его товарищей не выдал. Хотя именно он планировал первые акции против Гитлера. И именно он сформировал вот группу заговорщиков в штабе группы «Армейцентр» на Восточном фронте, которая себе ставила цель при таком попустительстве, да, фельдмаршала фон Бока, Тресков был его племянником, туда, ребята, там уже собирались офицеры, которые говорили, здесь нужно... Что-то нужно делать, потому что фюрер ведет, конечно, Германию ведет к катастрофе. И то, что мы сделаем здесь, в России, это тоже не есть хорошо. Не говоря уже, что они наблюдали все эти акции против мирного населения, деятельность зондеркоманды, отношения. И вот были участники все походы на Москву. И к 1942 году сложилась совершенно, значит, группа, что нужно ликвидировать Гитлера. И именно фон Тресков, они поддерживал, наладил контакты и с генералом Гальдером, начальником генштаба. Вот. И, соответственно, Гальдер тоже разделал. Гальдер вообще был идеологом первого такого крупного заговора против Гитлера, 1938 год, когда высшие немецкие генералы считали, что после аншлюса Австрии, да, присоединение вот Богемии и Моравии, ну, потому что там право они считали немецким землям, они считали, что здесь надо остановиться.
И Судеты еще получили.
Судеты получили, да, они считали так, что задача, если говорить вот о программе воссоединения всех немцев в одном государстве, то эта программа выполнена. И идти развязывать войну с Польшей, да, идти на войну с Западом, зачем? Да, собственно, мы решили, мы восстановили, как рассуждали тогда немецкие генералы. Мы потерпели поражение в Первой мировой войне, да, от Германии были
обстановлены
на территории. Мы взяли вас сейчас, мы взяли ее мирно, мы взяли политически, все немцы в одном государстве, да, прекрасно, тысячелетний рейх, а вот планы фюрера там еще и
поисточные... Не пролив ни капли крови.
Да, не пролив практически ни капли крови, да, восстановили, мы и так смогли, в общем-то, вернуть себе там, уважение германского народа. Зачем ввязываться в военные кампании в дальнейшем, да? Собственно, которые в Германии ничего особенного уже с точки зрения генералов принести не смогли. Другое дело, что к 1939 году Гитлер уже подразвалил экономику. И там президент Рейхсбанка Ялмар Шахт, познакомившись там, с четырехлетним планом, там, национальным проектом их таким, да, там, четырехлетний план немецкого германского развития, который там был руководителем, был назначен Геринг, Шахт сказал, ну, что это приведет просто там, как в итоге приведет к коллапсу экономики, и ничего хорошего из этого не выйдет.
Ну, а война все спишет.
А война все спишет, да, и Гитлер действительно считал, что остановить уже его никто не мог, и в его планах, конечно, здесь вот эта идея, что, ну, давайте теперь мы еще и Польшу, да, и захватим.
Вообще, надо сказать, что покушений на Гитлера было очень много. Мы не будем сейчас о них о всех говорить, но надо понимать, что, вернее так, не самих покушений, а попыток покушений, да, было достаточно много, но практически все они были в зародыше как бы задавлены.
Ну, как сказать, значит, Траскову просто не повезло.
Ну,
потому что первое в марте... Да. В марте
43... А все же это срывалось.
Срывалось. В марте 43-го
года... Извините, я просто закончу. И Штауфенберг это просто единственная попытка, которая удалась. Удалась с какой точки зрения? Что произошел взрыв.
Произошел взрыв.
Она не удалась с точки зрения уничтожения Гитлера. Да. Но сама попытка была.
Да.
Да? А потому что до этого все попытки проваливались по техническим или еще каким-то причинам.
Да. И в марте 43-го года адъютант фон Треск, значит, Шлабрендорф, он уже подложил бомбу в самолет, который летел Гитлер. Да? Причем подложил его адъютанту, полковнику Бранту, бутылки две, которые были замаскированы там под коньяк. Но самое противное, что-то там не сработало, да? Шлабрендорф приезжает к Бранту и говорит, значит, это не те бутылки, говорит, плохой коньяк я хороший привез. Брант ему отдает. То есть, открыл бы, вот он едет, понимая прекрасно, что в любой момент там выпадет Брант, ему дает эти две бомбы со взрывчаткой. Шлабрендорф вручает ему две бутылки коньяка. Вообще, какая сцена! Вот. А буквально через неделю другой товарищ фон Трескова, лейтенант Герздорф, он должен был взорвать Гитлера, покончив с собой при этом. Да, вот, значит, он, Гитлер должен был посетить выставку, там,
камикадзе.
Да, сказать, да, камикадзе, да, он должен был вручить крест, значит, Герздорфу, а тот уже стоял на готове, значит, с гранатой. Из-за какой-то вот протокольной, там, протокольного какого-то момента Гитлер отказался вот от этой встречи, от выставки. Нет, ну я должен уехать, там, ладно, ордена мы потом вручим, а и здесь и Герздорф ничего не может сделать. Здесь. И вот эти две неудачные. И уже только в 44-м году начинается подготовка к, вот, к покушению Гитлера, которое должно быть не само по себе, да, потому что, ну хорошо, рассуждают заговорщики, мы убьем фюрера.
А
что делать дальше и как действовать дальше и что будет потом, да? Тем более, что такой момент еще есть. У Гитлера есть основной преемник. У Гитлера есть преемник Геринг, которому по закону, значит, который Гитлер специально принял в 41-м году, в котором черным по белому прописано было, что если что-то происходит с фюрером, война есть война, значит, вся власть, полнота власти переходит к Герингу.
Отнюдь не реформатор.
Нет, никаким не реформатор. Это только журналист, который должен, вся власть Герингу, и, соответственно, все должны ему подчиняться. Все здесь, в этот момент передачи власти был прописан. И заговорщики говорят, Геринге, нет, власть должна перейти к армии. Но как это сделать? А вот сделать здесь, оказывается, появляется вот тот знаменитый план Валькирия, которым Штауфенберг играет, скажем так, важную роль, но в разработке его решает, играет нерешающую роль.
Он вообще больше исполнитель, чем...
Как сказать, Штауфенберг, почему? Он был высокопоставленным, он был не только боевым офицером, да, он был Он служил в оперативных отделах, то есть это боевое планирование. Он был начальником штаба армии резерва. Что такое армия резерва? Это сеть формирований внутри Германии, у которых есть совершенно как бы определенные задачи. Это части, укомплектованные, что важно, значит, с офицерским корпусом, хорошим, с офицерским корпусом, имеющим боевой опыт. Это не тыловики, хотя и название армия резерва. Да. Их задача — это подготовка призывников и отправка их на фронт, и поддержание порядка внутри самой Германии. На случай каких-то восстаний, на случай каких-то там, значит, там, допустим, там, мятежа концлагерей, там, наводить порядок здесь, в самой Германии. И армия резерва — это крупное военное формирование, которое находится, войска которого сосредоточены в Берлине и в основных вот этих вот центрах. И Штауфенберг, он начальник штаба этой армии. На эту должность он попадает после того, как в 1942 году в Северной Африке получает там тяжелейшие ранения. Он потерял кисть руки одной руки, потерял пальцы на руку. Все это знают.
Никаких сомнений в его боевых заслугах и достоинствах. Я имею в виду, что в самом этом заговоре у него была, в общем-то, роль больше исполнителя.
У него была роль исполнителя, которую он вызвался на себе. У него была роль такого харизматичного лидера. Вот вы знаете, как он, наверное...
Нет, смотрите, допустим, да. Допустим, заговор бы увенчался успехом. Да, Гитлера нет, план Валькирия, он же не возглавлял бы Германию.
Нет. Здесь...
Не тот лидер, который становится после этого там,
нет, он для
лидером
себя,
нации.
Да, для себя он здесь... Вы знаете, можно провести такой аналог. Он сыграл роль в заговоре 20 июля. Штауфенберг сыграл, наверное, ту же самую роль, как вот в российской истории Софья Перовская в заговоре 1 марта. Да? Это человек, который вот благодаря энергии, да, и храбрости которого он был осуществлен, но Штауфенберг, никто не говорил, что Штауфенберг претендовал на политические посты какие-то. Да? Он считал, что он единственный, кто вот из заговорщиков, кто имеет возможности, вот, скажем так, силы, да, силу, опыт, храбрость, чтобы выполнить вот этот акт, но на ключевые посты он не претендовал. По мысли заговорщиков, государство должен был возглавить генерал Бек, а вооруженные силы — фельдмаршал Веслебен. И, естественно, они предполагали, что поддержат, да, что вот должны были поддержать фельдмаршал Клюге и фельдмаршал Роммель. И плюс еще генералы, скажем так, чуть более низкого ранга, да, которые понимали, что особенно лето 44-го года, после высадки союзников и после операции «Багратион», когда стало понятно... Ведь в чем было дело? Еще в 44-м году, да, даже после Эрламейна, после Сталинграда, после Курска, немцы, ну не то чтобы выиграть войну они могли, но немцы считали, что они могут ее не проиграть. Потому что, как, что значит не проиграть? Уже в 44-м году преимущество такого численного, да, бесконечных резервов, уже не было и у Советского Союза. Слишком тяжелые были потери, то есть можно, конечно, было еще очень многие гнать на фронт.
И потом никто не знал, и немцы не знали, как поведут себя союзники.
Немцы...
Пойдут они до Берлина или не пойдут.
Немцы
можно
не
было
знали.
Остановиться тоже. И Советский Союз мог остановиться на границе.
И Советский Союз мог остановиться, и союзники еще были не в Европе, и немцы считали, что ну что же там, это самое, Роммель, Рундштедт не отразят вторжение. Да, ну, конечно, отразим. Да, немцы здесь, для немцев был полный шок вторжения в Нормандии, при том, что после успеха первой высадки, да, да, все были все готовы. И после первого там успеха высадки войска союзников забуксовали на несколько недель, и ситуация висела на волоске. Поэтому немцы считали, что ну, в самом крайнем случае ну, мы вернемся там, в свои границы, да, той же самой Германии. И ну, никакой там то, что будет потом, не предполагали. Но летом 44-го стало понятно, что здесь с Гитлером уже ловить больше нечего. И все большее количество немецких офицеров высокопоставленных, они, что называется, присоединяются вот, к заговорщикам. Или, по крайней мере, начинают поддерживать нейтралитет. И самый большой, скажем так, наверное, успех заговорщиков, с точки зрения вот заговора, это привлечение к нему генерала Фельгибеля. А генерал Фельгибель – начальник связи, начальник войск связи Рейха. То есть это человек, который может отключить, самое дело, самое главное, да, отключить от связи Гитлера. Даже если что-то пойдет не так, это человек, по каналам связи которого будут переданы приказы, передающие власть в Рейхе военным. Уже военным, да, военным и, соответственно, гражданскому правительству, была группа немецких политиков, известных, стоявших, скажем так, на антинацистских позициях. Это не были левые, это были те же самые немецкие консерваторы, националисты, начиная с того же там Гёрдлера, да. Ну, Аденауэр в Мобите сидел к тому времени, даже свои. Вот. Аденауэра спасло то, что он уже сидел в тюрьме, и его никак нельзя было подверстать к заговору. Да, очень хотели.
Нет, я не про заговор говорю, но в принципе, да. Говорю, такого рода политика нам тоже было достаточно.
Да, это были
Аденауэр, между прочим, был же и даже еще при Гитлере, успел побывать даже мэром города.
Да, бургомистром. Да, был бургомистром. И здесь существует такая вот, наверное, ошибка вот в историографии, да, что пытаются, ну это восточно-германские, не то что ошибка, восточно-германские историки, они, трактовка такая, что вот была прогрессивная группа, это вот были Штауфенберг, фон Слабрендорф, фон Хефтен, которые были вот готовы были там позвать и коммунистов к власти, и, значит, там привлечь левые силы, такой широкий политический диалог, что ну надо было как-то немецких коммунистов подверстать к заговору 20 июля, хотя все их участие в этом свелось к тому, что действительно Штауфенберг и сотрудники, они пошли на контакт с коммунистами, это были провокаторы гестапо. Вот, и первые...
Коммунистов уже не было.
Ну, те вот, ну, им сказали, что ну вот коммунисты...
Я позволю себе тоже небольшое отступление, потому что ну, на эту знаменитую и довольно такую громкую историю с Красной Капеллой.
Да.
Вот Красная Капелла, которая, в общем, удалось создать сеть по всей Европе, и основы этой сети везде, кроме Германии, были компартии. Ну, да. Коммунисты, скажем так, да? Коммунисты и сочувствующие, симпатизирующие. В Германии тоже была Красная Капелла, но она там была исключительно основана на позициях антифашистских, но ни в коей мере не коммунистических.
Да, да, да. Поэтому здесь речь шла, конечно, не о союзе с коммунистами, это были, скажем так, немецкие националисты, немецкие консерваторы, которые считали антифашисты, да,
антифашисты не в советском понимании этого слова, да.
Левые, которые считали, что да, действительно, фюрер и его режим привели Германию к катастрофе, и чем скорее.
Антинацисты.
Да, безусловно, они стояли на не на каких-то, не на коммунистических, а именно на антинацистских позициях, и там были совершенно самые разные люди. В том числе и националисты, которые были совершенно там, как, кстати, тот же самый Штауфенберг, да, он вот был такой классический. Вот старого образца немецкий именно националист, фанат Великой Германии.
Вопрос возникает. Вот вы сегодня спросите военных, Штауфенберг, ну и не только Штауфенберг, он герой или предатель?
Смотря какие военные будут на этот вопрос отвечать.
Ну, я вам хочу сказать, что я проводил опыты с советскими, с российскими военными. Они сказали, конечно, он уже предал Гитлера.
Какой человек.
Да? Нет, дело не в этом. Речь нет, хорошо или плохо. Угу. Да, но речь идет о том, что он нарушил присягу.
Да, но сейчас присягу, вот немецкие офицеры, немецкие солдаты принимают присягу на месте казни Штауфенберга. Вот в Берлине, где, на том месте, где Штауфенберг был расстрелян, там сейчас немецкие офицеры принимают присягу. Вот, как бы в память вот о нем. Да? А генерал Хойзингер, который...
Это, наверное, не столько в память, сколько, наверное, в назидание.
В назидание, да.
Что присягу при определенных условиях можно нарушить.
Да, что было...
Если это с интересы там, страны, условно говоря, выше присяги.
Да. И, значит, здесь один из, скажем так, вот таких вот, ну, нельзя сказать участников заговора, но, безусловно, знавший о нем, да, и его сочувствующий генерал Хойзингер, да, который был в тот момент вот в помещении, где взорвалась бомба, который знал о планах Штауфенберга, который знал, что если бы Штауфенберг внезапно вышел во время совещания, сейчас что-то может произойти. Хойзингер стоял у доски вот там с картами, делал доклад в это время. И потом один из участников был тяжело ранен. И один из участников заговора, значит, арестованный под пытками в гестапо, он назвал имя Хойзингера, к нему приехали, значит, в госпиталь, да, но в итоге ничего от него не добились. Хойзингер, ну как же так, я вот сам пострадал, и там, фюрер сказал, ну ладно. Так вот, после войны у Хойзингера спросили, как он оценивает вот поступок Штауфенберга, и генерал ответил, говорит, ну Клаус спас честь Германии. Этот поступок, это безотносительно. Мы теперь, говорит, немецкие офицеры, говорит, мы можем смотреть, говорит, в лицо нации, потому что мы, говорит, он спас нашу честь, то, что мы сделали. И сам Штауфенберг оценивал это непосредственно перед актом, да, он сказал своему брату, говорит, что, говорит, независимо от того, говорит, какой будет результат, мы обязаны это сделать ради будущего Германии, чтобы никто не мог упомянуть. Я еще подчеркивал эту жертвенную идею. Никто не сможет упрекнуть немецких офицеров, говорит, вот на немецкий офицерский корпус, что мы не боролись, что мы не пытались сделать.
С другой стороны, у всех по-разному складывалось, но до участия в этом, это уже 44-й год, это всего,
да,
всего год до окончания войны.
Да.
До этого они 5 лет воевали.
До этого они 5 лет воевали. Но в конце концов решили
на затем. И хорошо купить. Воевали.
И хорошо воевали. Те же все, никто не может сказать, это все были, почему это и было потрясение для того же Гитлера, да, что вот эти вот верные служаки, да, кавалеры высших наград, которых он, которые себя проявили там. Не отсиживались в тылу, как кто-то
узнал Офенберг. Следовали той, да, тем обещаниям, да,
да,
присяге, которые они дали.
Да. И, кстати, больше того, такой весь момент. Тот же Штауфенберг, да, он с учетом его там, прошлого, с учетом того, что он принадлежал там, к древнейшей аристократической семье, да, что он был лично очень богат, что он имел сегодня, что он был герой войны, там, тяжело раненый, он не замазан был никакими там, преступлениями. То есть он просто мог уйти в отставку, ну, словом никто не сказал, там, человек руки потерял, да, и класс на войне, мог уйти в отставку от сидеться там в своем поместье и после войны бы
тихо спокойно
жить, да и, конечно, был бы властями Новой Германии был бы востребован, да, скорее всего, да, с учетом там его. Нет, этот человек пошел в данной ситуации, пошел на самопожертвование. И точно так же, как и все, в принципе, могли, что называется...
А сколько там есть какая-то оценка общего количества числа участников?
Казнено было несколько сотен человек. Вот те, кто были казнены, но заговор сам гестапо не смогло все вскрыть. Гестапо, конечно, не смогло все вскрыть. Речь шла о сотнях участников. Но ядро, вот основное, несколько десятков, оно все было. Кроме, кстати, как ни парадоксально, кроме Шлабрендорфа, который остался жив. Был в гестапо, был приговорен, был вот один из участников тех первых покушений. И хотя приговорен был смертной казнью, не успели привести приговор в исполнение. Вообще уцелели многие участники заговора, что самое обидное, да, что ведь их, да, Штауфенберга и его товарищей, да, Ольбрехта, Хефтена, Квиргейма, вот тех, кто непосредственно тогда арестовал генерала Фрома и пытался привести, вот, передать власть военным в Берлине, они были казнены в тот же день после вот неудачного покушения. А остальные, многие, вот, ну, буквально вот в апреле 45-го еще немцы продолжали
убивать. А как они раскрыли это? Ну хорошо, ну Штауфенберг.
Значит, что произошло?
Кто выдавал?
Кто
называл фамилии?
Кто выдавал, кто называл фамилии? Значит, здесь ведь что произошло? Ну, мы не будем останавливаться долго на вот самом там покушении, да? Что когда Штауфенберг специально прилетел в Вольфшанце, в Ротенбург, на вот это совещание с Гитлером, взорвал
логово волка,
да, где была взорвана вот эта бомба, он возвращается после вот этого взрыва, ему удается выехать, значит, за оцепление, возвращается на аэродром, летит в Берлин, и здесь он узнает, он связывается с Фельгибелем, и Фельгибель говорит: «Случилось ужасное, фюрер жив». Такая двусмысленная фраза, что случилось ужасное, да, вот, чтобы, потому что он понимает, что прослушано. Да, Фельгибель поставил под контроль армейские системы связи, но были еще и эсэсовские отдельные, и по ним прошла информация о том, что фюрер жив. И вот здесь заговорщики, что называется, заколебались. Одно дело, когда фюрера нет, и мы действуем по плану, а другое дело, когда фюрер жив, и есть альтернативный центр силы.
Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы».
В это воскресенье в программе «Цена революции». Максималисты после 1917 года. Госпрограммы «Историк Григорий Кан». «Цена революции». В воскресенье после 22 часов.
«Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Цена Победы». Сегодня именно в эту программу «Цена Победы» перекочевала тема Штауфенберга и покушения на Гитлера. Перекочевала она из журнала «Дилетант» июльского номера, главная тема которого именно посвящена этому событию 20 июля 1944 года. Перекочевала она из программы «Дилетанты», в которой мы говорили не только о Штауфенберге, сколько о людях, которые его окружали, в частности, такой главный герой был того повествования майор Кун. Ну а сегодня уже в «Цене Победы» мы продолжаем эту же историю, отсылая еще раз вас к журналу, безусловно, где все намного подробнее. И напоминаю, что мы говорим с Дмитрием Прокофьевым, петербургским историком. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы остановились вот перед перерывом на том, как, собственно говоря, были, ну, со Штауфенбергом более или менее понятно, да? Хотя он успел уехать и улететь, но чтобы подозрение в первую очередь пало на него, да. Да? Но а как были, чтобы в тот же день быть расстрелянными, нужно было сразу быстро узнать других заговорщиков. В общем-то их количество огромное, там несколько сот человек, да. А вот это вот ядро, как о них узнали?
Началось с того, что по плану должен, узнав о гибели Гитлера, генерал Фром, командующий вот этой армией резерва, должен был отдать приказ о приведении в действие плана «Валькирия», по которому власть переходила к военному командованию, а это еще уже было добавлено Штауфенбергом от себя, что должны были быть изолированы войска СС, да, и как бы по списку, да, подлежали изоляции те, кто представлял угрозу там, для военных. Раз уж власть в военных, значит, никаких других альтернативных центров силы быть не может, ситуация слишком серьезная. И в 16 часов соратник Штауфенберга, генерал Ольбрехт, он уже зная от Фельгибеля о том, что Гитлер жив, да, он все-таки отдает приказ о плане «Валькирия», да, докладывает Фромму о том, что вот Гитлер погиб, мы приводим в действие план «Валькирия». А Фром решает проверить. Звонит Кейтелю в ставку, и Кейтель говорит: да, было покушение, фюрер жив. И в этот момент в кабинет Фрома входит Штауфенберг со своим адъютантом фон Хефтеном, который был вот участником тоже этого покушения. Говорит, что происходит. Фром понимает, в чем дело, да, он видит, что вернулся Штауфенберг. Он говорит, Штауфенбергу, вы арестованы, вы должны немедленно застрелиться. Штауфенберг говорит, фюрер жив. Штауфенберг отвечает: генерал Фром, я лично установил эту бомбу. Там никого не могло остаться в живых. Кейтель лжет, Гитлера нет. Я все видел сам, я был там. Или вы немедленно продолжаете действовать в соответствии с нашими планами, или вы, соответственно, мы вас арестуем. И Фрому становится ясно, что вот ключевое звено заговора – это Штауфенберг. И тем временем в штаб-квартиру резервной армии прибывает генерал Бек, приезжает генерал Гепнер, знаменитый танковый, как бы, как король танковых войск вот, в 1941 году. Отдают, Ольбрехт передает приказ другому участнику заговора, генералу Штюльпенагелю, командующему немецкими войсками во Франции, в Париже, о том, что нужно арестовывать эсэсовцев, и как бы власть переходит к армии, а эсэс мы берем. И, кстати, в Париже все проходит как по маслу.
Да.
Да. Берут все немедленно, причем эсэсовцы не оказывают сопротивления. И есть у меня такое большое подозрение, что то, что они там не оказали сопротивления, да, видимо, предполагали, что ну, раз так и сложилось, и слава богу. И не будем мы, вот мы, называется, война, вот сейчас война закончится, и война, называется, выйдет.
Тем более, что это конец июля, а в августе уже Париж был освобожден.
Да, 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 да. В общем, никто, скажем так, по большому счету, никто умирать не хотел. И вот тут что происходит? Происходит столкновение, скажем так, двух приказов. Начинают войска на местах получать совершенно противоречивые указания. С одной стороны, с ними связываются заговорщики, которые говорят, что Гитлера нет, выполняйте наши приказы, и, значит, видите, власть перешла к новому правительству, военному руководству. А с другой стороны, звонят из ставки по эсэсовским линиям связи, говорят, нет, все, это заговор, и жив, и так далее. И решающую позицию здесь, а как это не парадоксально, все-таки оказывается на другой стороне, оказывается другой офицер, который сыграл такую решающую роль в подавлении заговора непосредственно на месте. Да? Это майор Реммер. Тоже герой войны, тоже дважды кавалер рыцарских крестов, да? Значит, который назначен тоже там, после тяжелых ранений, назначен командиром батальона охраны вот этой штаба армии резерва. И ему отдают приказ арестовать Геббельса, потому что Геббельс получает, у Геббельса есть канал связи с Гитлером, он знает, что Гитлер жив, и Геббельс продолжает уже по своим там линиям связи рассылать сообщение, что вот заговор, Гитлер жив, ну, конечно, надо нейтрализовать Геббельса. И действительно происходит вот этот эпизод, который много показан там во всех фильмах, книгах, да, что Реммер приезжает к Геббельсу с приказом, значит, вы арестованы. Геббельс берет телефонную трубку, говорит, подождите, сейчас вы поговорите с фюрером. Реммер берет трубку, и Гитлер по телефону производит его в полковнике и приказывает, значит, арестовать заговорщиков. И Реммер со своим батальоном тут же возвращается в штаб-квартиру армии резерва. Они освобождают генерала Фрома. Штауфенберг захвачен, он ранен в перестрелке. И генерал Фром тут же устраивает такой импровизированный трибунал. Он говорит, вот этих четверых, он даже не называет их фамилии, значит, он показывает пальцем вот этих вот, вывести во двор, они приговорены, вывести во двор и расстрелять. А генерал Бек, который приехал, там же находится, вот человек, который должен был стать главой государства, генерал Бек просит разрешения покончить с собой. Фром дает ему пистолет. А Штауфенберга, фон Хефтена, Квиргайма и Ольбрихта выводят во двор, включают уже темно, уже вечер, уже 8 часов вечера, сумерки, включают автомобильные фары, строят, значит, расстрельный взвод. Реммер, кстати, от участия в расстреле уклонился. Фром ему предложил, значит, Реммер как-то так вот, ну вот, солдаты, вот, вы командуете, солдаты стреляют, я постою, я свою долг выполню, я постою здесь рядом. И Штауфенберг кричит, да здравствует священная Германия, и гремит залп. И после этого начинается Фром становится основным источником информации для гестапо. Фром думает, что теперь он как бы так отличился, теперь он должен помочь разоблачить заговор. Это, кстати, ему не помогло. Фрома уже тоже казнили по обвинению вот в этих, значит, нерасторопных действиях. Да. Есть, он знает, да, 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 да. Он знает, и сначала начинают хватать тех, кто был тогда в штабе армии резерва, начинают арестовывают фельдмаршала Вицлебена и генерала Гепнера. В Франции арестовывают генерала Штульпенагеля. И начинаются тут же еще... Дело в том, что еще несколько участников заговора были задержаны, таких неблизких, да, поскольку вот от тех провокаторов, там, коммунистов, да, гестапо имело представление о заговорщиках, но они не думали, что вовлечено столько военных. Там была такая гражданская часть. Да? И если их еще просто допрашивали без, там, как называется, допроса третьей степени, то тут начинаются зверские пытки. И люди начинают называть уже всех, кто так или иначе имеет отношение. Под подозрение берутся все, кто контактировал со Штауфенбергом. И вот этот момент еще происходит самоубийство фон Трескова. Да? Тресков покончил с собой на Восточном фронте, узнав о провале заговора, и становится понятно, делается вывод, что, ну, конечно, значит, вот где гнездо заговорщиков, и для Гитлера это прекрасное объяснение, что, ну, вот почему терпят поражение в Белоруссии, да, почему, ну, конечно, в группе армий-центр, вот они все предатели здесь, да. Теперь ему становится совершенно понятно, почему, как ему кажется, он терпит поражение. На допросах начинают людей ломать, и чем больше, тем больше называется имен, тем больше составляются списки, и гестапо начинает уже повальные аресты по всей Германии. Плюс еще, пользуясь вот этой вот ситуацией, конечно, Гиммлер, он еще и уничтожает тех, кто, как ему кажется, к нему не лоялен, кого он считает нужным заменить своими людьми, то есть действительно разворачивается вакханалия такого уничтожения.
А насколько вообще эта информация о заговоре, о его провале
насколько она была распространена. Средства массовой информации немецкие писали ли об этом и сообщали ли об этом.
Конечно.
Как она была встречена в армии, там, да?
Из этого было, вы знаете, у меня было такое вот уникальное, что называется, свидетельство из первых рук. Я знал человека, который был во время войны был в Германии в плену. Тот был наш офицер, он попал в плен, и в 44-м как раз он был вот в лагере там на шахтах в Германии. И когда прошло сообщение, значит, был такой радиоприемник, говорит, прибежал, говорит, там все пленные, да, сидели разных стран, прибежал какой-то француз, который закричал, говорит, патриоты, Гитлер мертв. Он говорит, это было так, и говорит, самое интересное, говорит, у немцев, которые вот у охранников, вот у шоусманов, там вот, ну, вот этот лагерь, да, вот у мастеров, говорит, это было такое облегчение. Говорит, все бросили работу. Все бросили работу, весь лагерь тут же, говорит, и ни один, говорит, немец не сказал, что вот надо там продолжать работу. Говорит, ну вот был такой общий вздох облегчения, а через несколько часов приходит сообщение опять по радио, что нет. Из этого было сделано целое шоу. Гитлер выступал и подробно рассказывал о том, что обратился к нации, о том, что вот кучка, там он выискивает там совершенно безобразные, совершенно мерзительные эпитеты, очень, очень старательно говорит о том, что творилось. И вот эти вот рассказы о том, что вот покусились там на фюрера, и Геббельс, что провидение уберегло фюрера, начинается, значит, там совершенно массовая истерия во всех СМИ о том, что немецких, о том, что вот провидение уберегло, и теперь мы, и главное, все это подается под соусом, ну теперь-то мы точно победим, теперь-то мы точно победим. Реакция в войсках, реакция очень сложная, потому что, конечно, особенно фронтовые офицеры, нет, они сохраняют лояльность Гитлеру, они сохраняют лояльность. Больше того, момент какой, чего очень боялись тот же самый Гиммлер, да, и Геббельс. Они ведь, эсэсовцы, знали о том, что, вот сразу прошла информация о том, что Гитлер жив. Они страшно боялись открытого столкновения эсэсовских частей с войсками. Потому что если бы такое столкновение произошло, никто не мог дать гарантию, как бы себя повела бы армия. И тут бы там Гитлер не Гитлер, и, разумеется, вермахт, войска германской армии, конечно, они раздавили бы эти эсэсовские части просто в силу численности.
За счет количества.
За счет количества, да. И, соответственно, больше всего боялись, почему важна такая роль оказалась вот этого батальона Ремера армейского. Да? Потому что неизвестно, если бы на захват вот, были бы брошены бы эсэсовцы, никто не мог сказать, как бы себя повела бы армия. А вдруг бы все остальные войны решили так устукнуть кулаком. Нет. Уж, как говорится, умер так умер. А вот это наша власть, и вот мы здесь. Все равно в Германии не было вот другой силы.
А не были ли обвинены ну, то, что называют люди, которые составляют то, что называется личная охрана?
Вы знаете, нет.
Не было, сказать, что вот прозевали.
Вот прозевали, там, прозевали
там, допустим, личная охрана или там СС, или гестапо. Да,
просмотрели.
Были оргвыводы.
Вот, вы знаете, как бы оргвыводы были такие, что через несколько месяцев после покушения, да, знаменитый немецкий ас Эрих Хартман приехал получать вставку Гитлера, получать рыцарский крест с бриллиантами, да, за 300 побед в воздухе. Значит, ему говорят, сдайте оружие. Он говорит, никогда не сдавал оружие, потому что, говорит, как это так, я сдам оружие? Говорит, ну вот после покушения на фюрера все должны сдавать оружие. Проходили с пистолетами Гитлеру офицеры. Вот тебе надо сдать оружие. Хартман говорит, ну тогда я не получу крест, я не буду сдавать пистолет. Пришел адъютант Гитлера, говорит, ну, фюрер сказал, вам можно. Тогда, значит, Хартман достал, хорошо, да, фюрер разрешил, я тут оставлю. Из уважения я оставлю пистолет. Действительно, не было таких мер безопасности. Больше того, гестапо не имело хорошей агентуры в армии. Да, вот того, что мы сказали, особые отделы, да, вот как в Советском Союзе, этого не было. И, скажем так, измену там среди своих считалось, что армия ищет сама. Да. Понятно, была контрразведка, но это была армейская же контрразведка.
Типа СМЕРШ.
Ну, что такое, кстати, СМЕРШ? СМЕРШ это как раз контрразведка, но военная, которую Сталин подчинил себе как так наркому обороны. Да, это была контрразведка наркомата обороны. Не подчинил ее там ни Берия, ни...
Ну, вы понимаете, что контрразведка, вы врагом объявляете кого угодно.
Да, но нет, здесь нет. Считалось, что ну вот это вот то, что мог пронести, ну действительно, ну как вот досматривать, да вот портфель с документами, вот Штауфенберг там... Ничего подобного, конечно, в Советском Союзе в этом смысле быть не могло, чтобы там допустили офицера, да еще позволили ему там активировать взрывчатку и так далее, хоть сколь угодно сослуженному. Ничего подобного, конечно, у Сталина бы не допустили. Да? А здесь, ну вот такая была охрана. Внешняя охрана была сильная, да, то есть, конечно, там просто атаковать вот этого волчьего логова было совершенно нереальным, но проникнуть в него изнутри оказалось вполне возможным.
Ну, конечно, спекуляций много на эту тему. Русского следа, советского следа там абсолютно нет.
Нет, советского следа там не было. Советского следа не было. Больше того, очень было большое желание представить это как там происки там, тех же самых британцев. Британской разведки нет, ничего не нашли. Внутреннее было полностью, что называется, внутреннее дело. Больше того, для товарища Сталина-то не очень-то ему и хотелось бы, чтобы с Гитлером что-то произошло, потому что он в этой ситуации он вполне логично предполагал, и, кстати, это была основная тоже советская версия, что якобы генералы, да, конечно, Гитлера убить надо, но что якобы они планировали договориться с союзниками открыть, сохранить фронт.
Еще непонятно, что как бы повели себя новые власти.
Хотя, конечно, физика Гулы наставили на том, что должен быть мир.
Он подозревал все время союзников, что да. они там, что да. там идут за их за да. спиной, идут переговоры.
Да, что должен быть, и он сам старался все время эти переговоры так или иначе какие-то вести, контакты. Контакты постоянные продолжались, советских спецслужб в этом смысле, вот этот дипломатический зондаж продолжался постоянно. И здесь, конечно, позиция в отношении прекращения войны, позиция была солидарная у всех заговорщиков. Война должна быть прекращена была на всех фронтах. Да? То есть никаких вот с союзниками против Сталина, со Сталином против союзников нет. Для того, чтобы, если мы хотим сохранить Германию вот в прежних границах, то мы должны сейчас идти на мирные переговоры и отмежевываться от нацистов.
Ну, я должен сказать, что совершенно непонятно, каковы были бы последствия этого с точки зрения реакции союзников. Потому что я думаю, что Запад бы сказал, что ну, раз так дело, нужно остановиться.
Да, вот трудно сказать.
Сталин бы не хотел останавливаться.
Скажем так, было требование, на котором настаивали все, это вот то, что называлось безоговорочная капитуляция, да, подтвержденная вот в Тегеране принятое решение, что капитуляция без вариантов, без требований. Да. Допустим, если бы покушение удалось, да, и власть была бы взята. Я думаю, что германская армия прекратит сопротивление, были достаточно значительные, но никто действительно, ни союзники, ни англичане, ни Сталин не имели никакой программы, как действовать в этом случае. То есть о немедленном перемирии, конечно, речи бы не пошло. Видимо, пытались бы удерживать... Трудно сказать, потому что здесь, опять же, только при условии немедленного отхода немецких войск. Никто бы не позволил в этой ситуации, на Западе никто бы не позволил, тем более американцы, да уже высадившись, да, оставлять в руках немцев Северную Францию, Бельгию
конечно,
нет. Могла идти речь о возвращении границам. А как вы проведете это возвращение? Как вы отзовете войска, да? Как вы будете действовать?
Это дело не одного дня.
И замечательный, кстати, вопрос, вот этот очень же показательный, да, из романа, из фильма, диалог Штирлица и генерала немецкого. Говорит, а вот почему вы не сдадитесь? Говорит, а семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сдаться союзникам, понимая, что все кончено? Здесь, как себя повели бы войска, очень сложно. Тем более, что заговорщики-то ведь не шли, что называется, под знаменем, там, публично они не заявляли о планах немедленной капитуляции. Да вот тут уж немцы бы их не поняли. Они говорили о том, что политика Гитлера привела Германию к катастрофе. Вот он плохо ведет войну, мы теперь будем ее вести хорошо. Ну, мы там заключим перемирие, мы договоримся, мы там сохраним какие-то территории. Но о немедленном прекращении боевых действий, да, вот там открытие границ, принципе, к землю Британии, конечно, речи никакой бы не шло. Война бы продолжилась, скажем так, с непонятным результатом. То, что никакой бы там остановки немедленных боевых действий бы не произошло. То, что, конечно, были бы спасены, вот то, что было бы безусловно, да, были бы спасены миллионы жизней вот, евреев, которые погибли в лагерях в последний год войны. Да. Конечно, то, что немедленно бы прекращена была практика уничтожения, никаких там печи Освенцима погасли бы моментально. Вот это была позиция, что никакого геноцида, уничтожения. Собственно, вот эта гитлеровская практика и привела очень многих предзаговорщиков.
Штауфенберг в сегодняшней Германии, да, после войны, он герой?
Безусловно. Национальный герой, который сейчас, что называется, вот за последующие там, 3/4 века, да, отношение в германской историографии, в германской элите, это только, скажем так, ничтожная, там, может быть, самая маргинальная какая-то часть может называть предателем. Не говоря уже о том, что, вот, кстати, изменение такое радикальное, серьезное отношение к заговору 20 июля произошло в 1953 году, когда Ремер, вот тот самый Ремер, пытаясь вернуться на службу, он дожил до конца войны, пережил его, обставился абсолютно не раскаявшимся нацистом. Ведь все время, вот всю жизнь там оставался, поддерживал всякие нацистские группировки. А Ремер заявил о том, что вот, мол, Штауфенберг и его товарищи – это предатели, которые действовали там по английской указке, и что вот эта позиция. И вот тогда немецкий судья возбудил против Ремера дело. Давайте, говорит, расследуем о том, что такое это на самом деле было. Был и после большого судебного процесса, судебный процесс постановил, что гитлеровское государство было неправовым, и, значит, действия Штауфенберга были законны с точки зрения немецкого права. Это Гитлер незаконно занимал власть. И
то есть есть такое правовое,
есть правовое решение, да,
правовое оправдание, да, действий.
Есть 1953 год, да, что поскольку Гитлер был узурпатором власти, и то, что все, что он делал, это было неправовое, то свергнуть его — это правильное дело. А другой участник заговора, да, Дитрих Бонхофер, он, значит, крупный ученый-теолог, да, он, значит, написал целое обоснование, из которого сделал в конце вывод, что Гитлер это, значит, да, говорит, убийство, говорит, страшное дело, говорит, но Гитлер это дьявол. А для христианина поразить дьявола — это благое дело, говорит, и, говорит, смерть диктатора — это святое дело, на которое мы должны пойти любой ценой. Бонхофер тоже был казнен в апреле 45-го, вот, и то, что отмечали и сами гестаповцы везде, да, что как раз гражданские участники сопротивления, да, вот Юлиус Лебер, Дитрих Бонхофер, они проявили совершенно исключительное мужество и попытками и на суде, и во время казни.
Спасибо. Благодарю Дмитрия Прокофьева. И только напоминаю нашим слушателям еще раз, конечно же, о том, что есть еще и подробное описание в журнале,
да,
«Дилетант».
Да, очень ярко, детализированное.
В журнале «Дилетант». Там ярко, да, там с инфографикой, там тексты. Сейчас вы послушали. В общем, это история надолго. В том смысле, что мы, наверное, к ней будут возвращаться. И Германия, и мы. Сколько воспоминаний о войне, во-первых, еще живы. А во-вторых, это, конечно, одна из таких страниц очень ярких, героических и драматических.
Да, наверное, страница только там немецкая война, наверное, одна из страниц мировой истории, да, как любой, вот, скажем так, история заговора против тирана, она всегда останется важной.
Конечно, она всегда интересна. Всего доброго и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».